Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Итак, сегодня понедельник, очередная передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я сегодня вам представляю очень интересную тему. Тему о послушании. Послушании властям и мужу. Это наказание за непослушание. Блаженная Пелагея Рязанская говорила, карается на 15-м мытарстве, после того, как душа отойдет Господу на суд. Да, страшная вещь – непослушание властям и мужу. У нас сегодня очень интересная тема, а в гостях у нас опять Вадим Петрович Кузнецов, выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная». Здравствуйте, Вадим Петрович.
Здравствуйте.
Тема очень-очень интересная, и я, мои дорогие, хочу вас предупредить, чтобы особенно внимательно слушали то, о чем сегодня будет говорить Вадим Петрович, семейный. Потому что именно семейных людей, семья – это малая церковь, будет касаться то, что сегодня вы услышите. Ну, а для начала, чтобы вы подготовили магнитофоны для записи, запишите, потому что об этом мало кто говорит. Практически, по-моему, Вадим Петрович нигде об этом нельзя услышать. Ни на проповедях, ни в книгах. Вот так вот получилось, что... А ведь все это правда Божья, и она сокрываться не должна. Итак, подготовьте ваши магнитофоны, приготовьтесь к записи, а пока звучит песня из моего лазерного диска «Верую». Песня называется «Мой народ». Давайте послушаем, а пою я, Жанна Бичевская.
Среди скорбей, среди невзгод, всегда я помню мой народ. Не тот народ, что ближним спит, громит кощунствуя кулит, свернит святыни нагло лжет, льет кровь насилует и жжет. Но помню тот святой народ, что крест безропотно несет, в душе печаль свою стоит, скорбит, страдает и молчит. Народ, которого уста взывают к милости Христа. Среди скорбей, среди невзгод, всегда я помню мой народ, который с крестного пути взывает: Господи, прости, и шепчет с крестного пути: помилуй, Господи, прости. Прости, помилуй, Господи, прости, помилуй, Господи.
Итак, у нас сегодня в гостях выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Вадим Петрович Кузнецов. Мы сегодня нашу передачу построили таким образом. Она будет как интервью. Я буду задавать вопросы Вадиму Петровичу, Вадим Петрович будет отвечать. А тема наша – послушание властям и мужу. Но давайте сначала все-таки начнем с послушания мужу. Вадим Петрович, скажите, пожалуйста, вернее, ответьте вот на такой вопрос. Патриархальная Россия знала, что такое послушание мужу. Семья Малая Церковь именно и на таком послушании держалась. Потому что если бы не было послушания, то не было этой Малой Церкви, значит, не было бы силы и мощи православного государства, которое было у нас до переворота в 17 году. У нас семья была очень мощный организм в православном государстве, то есть семья – это ячейка общества, мы еще замечательное высказывание, мы все хорошо его знаем. Вот скажите, пожалуйста, а как строится вот эта иерархия семейная? Послушание. Кто кому должен слушаться? Почему отец глава семейства, муж глава семейства?
Вы правильно сказали, что Россия по менталитету, в связи с тысячелетней своей христианской историей, есть держава христианская, поэтому, конечно, мерки к категориям семейным мы будем применять христианские. Вот. Сразу надо сказать, что грехопадение человека в первых нарушило божественный миропорядок, устроенный Богом, как сначала часть ангелов отпали от Бога по гордости, вслед за ними Адам и Ева.
Да, вот Ева проявила непослушание. И
произошло то, что греховная поврежденность теперь передается из рода в род, от человека к человеку. Но Господь милосердный хочет вернуть свое творение к общению с собой. Это называется спасение.
Спасительное общение.
Восстановление полноты благодатного богообщения. Для этого Он обещал и Мессию, послал Сына Своего. Он церковь установил на земле, искупив грехи человеческие.
Так вот, семья, что это такое за организм?
И таким образом дан образ спасения человеком. Семья есть изначально малая церковь, но не только малая церковь, но еще и малое государство. То есть как бы в семье есть две ипостаси. Причем семья является фундаментом не только для создания будущей церкви, для спасителя, первая семья, Адам с Евой, но также и фундаментом для построения в дальнейшем государств, которые являются всего лишь навсего разросшимся таким, разросшейся сверхсемейственностью, как говорил святитель Филарет. Вот. Предусмотрено как раз восстановление вот той богоучрежденной иерархии, то есть зависимости одного человека от другого человека.
Вот давайте, расскажите нам,
для чего Господь установил эту зависимость, которая раньше называлась таким словом, как рабство, вот, в славянском языке. Сейчас этот термин мало употребляется, потому что он как бы несколько дискредитирован. Но, в принципе, нужно понимать, что вот это вот рабство духовное, именно Богом установленное, зависимость одного человека от другого, она совершенно необходима. Иначе зло, грех по земле разливались бы неудержимо в геометрической прогрессии.
Но мы все ведь считаемся рабами Божьими, поэтому слово «раб» для нас, православных, это не унижение, а наоборот форма смирения.
Христиане, естественно, называют себя рабами Божьими, потому что это духовное понятие.
Итак, что же такое семья? Как строится иерархия в семье?
Ну, принцип построения очень прост. Есть глава семьи, который есть образ Христа, кто читали Новый Завет, там апостол Павел объясняет. Вот. А церковь представлена в лице жены. И взаимоотношения Христа и церкви, главы и тела, они проецируются на взаимоотношения мужа и жены.
Так, значит, дети обязаны слушаться маму и папу.
Да, дети, Бог установил, значит, пять видов спасительного для нас послушания.
Так.
Ну, применительно к разным церковным и семейным чинам.
Так.
Ну, всем известно, о том, что богоустановлением является послушание жены мужу. Это написано прямо на третьей странице Библии, когда Господь сказал Еве после грехопадения, что он, твой муж Адам, тобою будет теперь обладать.
Да.
Вот. И с тех пор святые жены, как мы читаем в Библии, называли своих мужей, например, Сара Авраама,
господин. Да.
Да. Это же внесено и в чин венчания. Если кто проходил в храме таинство браковенчания, те слышали чтение этого текста Священного Писания.
Хорошо. Значит, детки подчиняются папе и маме. Жена...
Это второе, значит. Ну, первое, это послушание жены мужу, дальше послушание детей родителям.
Да.
Вот.
А муж?
Муж, как глава семьи, и подчиняется царю.
Ну, так как
главе
царя
большой
нет.
Семьи. Царь, в свою очередь, это уже как бы четвертый.
Ну, царь, мы знаем, что царь – это глава земной церкви, поэтому глава малой церкви, семьи, должен по иерархии подчиняться главе земной церкви, то есть царю. А раз царя нет, напрямую Христу, главу церкви небес, главе церкви небесной.
Да, сегодня у нас царя нет, то есть на престоле Давидовом никого нет.
То есть выпало звено, вот это важное звено в иерархии.
Ведь послушание царю – это есть форма послушания Богу.
Так.
Как бы святые учили, что именно верно служа царю земному, мы тем самым верно служим царю небесному. И вот это послушание в конечном итоге Богу, оно и является проявлением смирения, и в итоге дает спасение души.
Но мы по своей воле человеческой решили избавиться от этого звена, связующего нас со Христом, отказались от царя и выбрали по своей воле власть не от Бога. И таким образом у нас нарушилась вот эта связь. Царь, он был посредник между царь земной, посредник между царем небесным Христом и малой церковью, семьей, то есть всем соборным народом. Вадим Петрович, скажите, пожалуйста, у всех у нас, у православных есть духовные отцы. Ну, в основном мы знаем, что такое духовник. Это священник, который духовно окормляет личность. Если духовник накладывает какую-то эпитимью на жену, ну, допустим, дает ей там 100 земных поклонов, а у нее есть болезни, которые, о которых духовник не знает, допустим, у нее сломан позвоночник, или какие-то другие ситуации, при которых жена не может выполнить это чисто физически, тогда может ли муж отменить это послушание как глава жены? Ведь жена подчиняется не духовнику, а мужу. Может ли эта эпитимья быть отменена супругом?
Тут как бы в самом вопросе уже заложен ответ. Как говорил один философ, если бы мы учились правильно формулировать и задавать вопросы, то мы бы в них уже видели
ответы.
Готовый ответ.
Нет, я это все спрашиваю. Я с вами разговариваю как вот обыкновенный радиослушатель.
Тут не нужно было даже говорить о сломанном позвоночнике, потому что решается все, вот этот вот чисто дисциплинарный вопрос по церковным канонам, решается намного проще. Даже если жена не имеет вот со стороны физического здоровья уважительной причины не соблюдать эту эпитимию,
муж все равно может отменить ее.
Даже если она абсолютно здорова, то духовник обязан, помня, что семья муж и жена есть единое тело, единое целое.
Так.
Вот, обязан брать на эту эпитимью санкцию у ее мужа.
Вот.
Если он этого разрешения, ведь по сути дела накладывается эпитимья-то на семью.
Да,
вот, согласие мужа.
Жена представляет малую церковь, здание вот этой земной церкви.
И в дисциплинарном смысле жена находится во власти мужа.
Вот.
Духовник всего лишь навсего ее пестует духовно, то есть руководство духовное осуществляет. В этом смысле в церковные каноны и вписано, это можно взять и пятименник Феодосия, и у Печерского чудотворца святого, и другие документы, значит, «Нравственное богословие для мирян» есть такая книжка. Там написано о том, что муж, если не согласен с пятименником, который наложено духовником на его жену, имеет право ее снять, отменить. Хотя, в принципе, никакое другое духовное лицо, даже патриарх эпитимью, с человека снять не может. Снять может только тот,
муж
кто ее наложил. А исключением является как раз именно вот такая ситуация. Муж может отменить эту эпитимию.
А муж может наложить эпитимию на жену?
Ну, в рамках, так сказать, воспитания жены, разумеется, потому что ведь Бог для чего установил вот эту вот зависимость жены от мужа? Ведь это же рабство не социальное, вот, а духовное.
Духовное рабство.
Ведь, да, по сути дела, для чего Бог отдал жену во власть мужа? Для перевоспитания.
Конечно, не для того, чтобы он ее тиранил, избивал, мучил, садистически к ней относился. То есть и относился к ней как к вещи. Нет, а для духовного воспитания, конечно же.
То есть муж в этом аспекте как бы выполняет функцию удерживающего в своем малом государстве. Я еще раз напомню о том, что церковь не только учит, что семья не только малая церковь, но и малое государство, как писал святитель Иоанн Златоуст. Семья не республика, но монархия. И вот в этом смысле вот эта вот духовная монархия, вот эта вот иерархичность, угу, вот, подобие небу, ведь на небе все иерархично,
да,
вот, оно позволяет мужу все-таки осуществлять вот функцию воспитания жены. Вот, есть всякие так называемые наказания. Ну, разумеется, на славянском языке наказание есть научение, переводится. Вот. Ну, предусмотрены разнообразные и эпитимьи, которые муж может на жену накладывать, в случае непослушания.
Скажите, пожалуйста, вот, Владимир Петрович, я знаю, что в вашей семье уникальный, удивительный порядок, полное подчинение жены вам. И если она проявляет какую-то, ну, скажем так, невоспитанность, несдержанность, вы накладываете на нее эпитимью, и она делает порой не одну сотню земных поклонов. И она вас очень любит и к вам хорошо относится. Как вам это удается? Вот держать ее в такой строгости, если и бы, в любви.
Если бы она не была верующим человеком и не понимала, что это Бог возложил на меня обязанность по перевоспитанию жены. Вот, она это понимает. И человек верующий понимает, что смысл этого духовного рабства заключается в том, что любая жена любому мужу, независимо от того, у кого какой духовный опыт, достаточно того, что он по чину семейному муж, а она по чину семейному жена, уже отсюда вытекает обязанность послушания жены мужу. А смысл этой зависимости в том, что Бог считает женщину, и так церковь учит, существом более удобопреклонным к греху, чем мужчина.
В этом, да, смысле, потому что Ева первая согрешила, да.
Об этом пишет апостол Павел в одном из посланий. Он напоминает, почему именно она первая согрешила, будучи обольщена, а Адам не был обольщен. Он специально для сохранения брака вкусил плод с того древа, на вкушение плодов, с которого был наложен запрет.
Они, и в этом, да, смысле, они же одна плоть, если ведь как Ева часть плоти Адама. Если согрешила часть плоти, а не одно целое, значит, Адам вынужден был пойти за ней, потому что плоть не должна была быть разделена.
Он ушел от большего греха. Ведь если бы он, как пишет блаженный Августин, не вкусил сознательно, он разрушил бы брак. Она бы навсегда пошла в ад безвозвратно, а он бы навсегда остался жить на земле один. Вот. Это был бы больше грех, потому что брак был образом Бога.
Брак нерасторжим, да.
Брак – образ Бога. Ведь, да, единый Бог нам явил себя в трех лицах и явил идею сверхличного единства, сверхличного единения. В этом смысле брак тоже представляет единство при множественности лиц.
Вот теперь понятно, почему православные браки, венчанные браки, то есть разводиться нельзя.
И Адам в этом смысле из двух зол, а такая именно была альтернатива, выбрал меньше. В этом смысле он проявил добродетель рассуждения, и в этом смысле он сохранил семью.
Теперь понятно, по какой причине церковный брак, венчание, нерасторжим брак этот. Хорошо, Вадим Петрович, ответьте мне, пожалуйста, вот на какой вопрос. Мы сейчас говорим об идеальной православной семье. Но ведь мы знаем, что во многих, ну, не будем говорить сейчас о неправославных семьях, мы знаем, что во многих православных семьях мужья не ведут себя достойным образом и как бы не являются образом Христа, вот этой земной малой церкви, семьи. Они пьют, позволяют себе даже православные, позволяют себе блуд, позволяют себе множество грехов, позволяют себе не... Ну, собственно, жена практически оказывается брошенной. То есть она не подвигает, она подвергается всяким, ну, таким психическим испытаниям, она переживает, она, то есть нет покоя в душе, на ней еще дети, семья, и вот она одна везет этот груз, она работает на нескольких работах, муж пьет, блудит. Как в этой ситуации? Должна жена слушаться такого потерявшего образ Христа, мужа в этой малой семье?
Дело в том, что муж может вообще быть, допустим, человеком неверующим, и поэтому применять к нему вот христианские нормы христианской
нравственности. Я сейчас говорю, да, да.
Это как бы получается бессмысленно. Но даже если жена христианка, а муж не христианин со всеми человеческими пороками, а мы сейчас перечислили именно такие грехи, в основном мужские.
Да,
хотя
да.
Я не считаю, что современные женщины менее развращены в нравственном смысле, чем мужчины. Просто у них масса других
просто
грехов.
Такой пример, такая модель.
Хорошо, на примере, значит, ответить легче. Все равно любая жена должна быть на послушании у любого мужа, в каком бы нравственном состоянии он не находился.
То есть здесь, даже если он потерял человеческий облик и валяется в лужах,
ну, давайте возьмем...
А тогда идет подчинение уже не мужу, а свинье? Как?
Мы, самое главное, вначале должны были подчеркнуть, что Бог, который установил эту зависимость одного человека от другого, один чин отдал во власть другого чина. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность самому участвовать в этом процессе. Ведь Бог через любого мужа имеет возможность по своей всеблагости, премудрости и всесильности руководить любой женой. Еще раз повторяю, Бог, если мы этого не признаем, что Он существо всесильное, всемогущее, всеведущее, если мы не признаем, что Он способен и силен через любого мужа руководить любою женою, а ведь в этом смысл, в зависимости от чина жены, от чина мужа.
Так.
То такие люди, даже себя отрицающие это, даже не могут себя христианами назвать, потому что не имеют никакого права. Разрушают такое важнейшее богоустановление.
То есть получается, что в такой семье жена несет венец мученичества. Получается, что так? А как же муж? Спасется ли такой?
Спасется муж или не спасется, пишет в данном случае апостол Павел в одном из посланий следующее, что откуда ты знаешь, жена?
Кто спасется, кто
нет. Да, что... почему ты отрицаешь, что твой муж неверующий может спастись по твоей вере? Ведь вы одно целое. По закону единого целого, по закону единого тела спасаются оба.
Да,
если они соединены в браке, спасается оба.
Но ведь это апостол Павел говорил, неверующий муж спасается, освящается, спасается верующей женой.
Совершенно.
И наоборот, неверующая жена освящается, спасается верующим мужем. Как же так?
А вот так вот и есть.
Значит, все-таки жена участвует в спасении мужа?
Спасение в данном случае понятие духовное. Если кто-то один из двоих, составляющих единое целое, зацепился за небо, проявляет смирение. Вот в данном случае мы говорим о богоустановлении, как зависимость одного чина от другого.
Так.
Не разрушает это богоустановление.
Так.
Эту иерархичность, эту царственность, как называется. То эта часть семьи, ну, допустим, в лице жены, она вытягивает всю семью по законам единого целого, еще раз.
Так, ну хорошо, Вадим Петрович, мы с семьей разобрались. Но
можно еще добавить здесь правило Василия Великого,
так.
О котором священники не любят вспоминать, хотя вроде бы это же...
Правило святителя Василия, святого Василия Великого.
Так, да, святитель Василий Великий составил эти правила, а собор церковный их утвердил. С тех пор эти правила стали канонами церкви, обязательными для исполнения. О чем говорится в 9-м правиле Василия Великого? Там как раз разбираются некоторые уважительные или неуважительные причины для бракоразводной инициативы. Так вот, устами святителя Василия церковь учит следующее, что жена не имеет права разводиться, если, ну, там указывается сразу три причины.
Так.
Ну, самые такие часто встречающие.
Блуд,
если
месте,
муж
да.
блудит, изменяет,
да.
да хоть много раз там написано, все равно церковь не разрешает ей расторгать семью. Она обязана терпеть, смиряться и ждать, когда он вернется, и одумается. Вторая причина, часто встречающаяся, муж не заботится о семье, не только, допустим, денег
не зарабатывает,
да, но да. наоборот, там, проиграл, все продал, нету крыши над головой, нечего
так.
есть, не во что одеться,
так.
детям и так далее. И эта причина неуважительна, считает церковь, для развода. Все равно должна жена
так.
терпеть.
Так.
Третья причина, тоже часто встречающаяся, физическое насилие, совершенно неоправданное, бывает вот муж.
Над женой.
Допустим, бьет жену. И эта причина не считается уважительной для расторжения брака. Жена
а
должна
какая
терпеть.
Причина является уважительной для расторжения брака?
Только одна причина. Если муж требует от жены сменить веру, допустим, отречься от Христа.
Вот так.
Никакие другие причины не являются уважительными.
Это со стороны жены, а со стороны мужа.
И вот Василий Великий там подчеркивает, что, обратите внимание, церковь не в равные условия ставит жену и муж.
А муж в каких условиях?
А насчет мужа там написано
может
так,
разводиться?
Что если жена мужу хоть раз изменит, он обязан выгнать ее из дома и развестись. И приводят цитаты из Священного Писания, например, удерживающий прелюбодейцу безумен и нечестив.
Так, вторая причина. Есть еще какие-то другие причины или только одна? Только блуд?
В принципе, если жена не хочет спасаться через послушание мужу своему,
так.
то она может расторгать семью. Но, естественно, для нее будут духовные последствия. Она откажется от спасения души. Ведь брак для нее дан как семья, как средство для спасения души. Ведь как делали наши благочестивые предки раньше предложение. Вот. Ведь о любви было другое представление, не такое вот чувственное, как сейчас, а больше духовное. Люди понимали, что семья, брак есть одно из средств для спасения души. И, в принципе, потенциальный жених невесте предлагал, что спасение души. Хочет ли она спасаться через
сейчас
послушание?
Сейчас предлагают руку и сердце.
Да.
А раньше предлагали, хочешь ли ты, чтобы
хочешь
я спас
тебя? Хочешь ли спасаться
тебя?
Через послушание мне? Потому что Бог установил.
Это очень интересно.
Или ты хочешь спасать свою душу через послушание другому мужу. И...
Хорошо. Скажите, пожалуйста, Вадим Петрович, чтобы закончить нам эту тему о семье, о послушании в семье, еще такой вопрос. Допустим, вот жена захотела развестись своим мужем. Если муж дает согласие на этот развод, значит, он совершает грех. Значит, он не должен давать согласие на развод.
Без уважительной причины, согласно канонам, любой развод является, конечно же, грехом. Поэтому в церковном праве перечислены шесть уважительных причин для бракоразводной инициативы, по которым развод не является грехом.
Ну хорошо, вот мы все-таки, я не уяснила, а есть хоть какая-то причина, по которой жена может развестись с мужем в венчанном браке?
Я же сказал, есть шесть уважительных причин.
Так.
Ну это в церковное право можно заглянуть,
так.
там написано.
Так.
Ну, например, ее муж покушался на особу помазанника Божия.
Так.
Все, жена может с ним развестись, и греха на ней не будет. Вот для примера.
То есть отводит ее от веры, от христианской?
Или, например, муж заболел такой тяжкой, неизлечимой болезнью, допустим, как СПИД. Ну, раньше ее не было, там другие болезни, как в средневековье. Проказы и прочее. И, по сути дела, он не может вести полноценный образ жизни, так сказать, детей рожать уже они не могут и так далее. Есть препятствия физические такие. Тоже.
Она может с ним развестись?
Имеет право, да.
Еще какая причина?
Ну, допустим, муж сгинул
без вести
на
пропавший.
Войне. Пропал без вести, да. Нужно письменно объявить епископу, он назначает трехлетний срок.
Так.
По истечении его...
Следующая причина какая?
Я сейчас полностью все не помню, это в церковном праве написано.
Хорошо. Значит, после того, что жена развелась с мужем, Я знаю по канонам, она уже не имеет права выйти замуж. Венчаться.
Ну, в принципе, церковь это, конечно, не одобряет, потому что церковь смотрит, по какой причине расторгла она брак прежний. Если не по уважительной причине, то, конечно, церковь не будет вставлять следующий брак.
Скажите, пожалуйста, к какой книге можно обратиться, чтобы почитать вот о всех вот этих шести правилах, может быть, там еще их больше, какую книгу вы советуете почитать семейным?
Ну, в таком, в разжеванном, уже растолкованном виде можно прочитать, во-первых, это «Нравственное богословие для мирян» и книга «Церковное право» епископа Никодима Долматинского, сербский епископ. Такой канонист.
Да, эти книги можно купить в иконных лавках.
Да, они доступны.
Теперь мы перейдем сейчас о послушании властям. Это очень важная тема. Мы знаем, православные, что нет власти, аще не от Бога. Расскажите, пожалуйста, об этом. В каком случае мы обязаны послушанием властям?
Ну, сейчас тогда плавно и перейдем к разговору от семьи, к разговору о государстве. Ведь, в принципе, речь идет об одном и том же, только на разных уровнях.
Да.
Вот. Поэтому, значит, первое, что мы должны вспомнить, сам термин, например, «замужество» обозначает, что жена находится
за мужем
по отношению к Богу. Mm-hmm. Не перед мужем, а за ним по отношению к Богу. И в этом смысле уже даже из самого термина замужество вытекает то, что Бог руководит ею, женою, через него, через мужа, никак не иначе. То же самое мы видим и в государстве. Есть народ, как соборная жена, а есть царь богоизбранный, который вступает с этим народом в брак. Отсюда есть таинство венчания на царство или таинство браковенчания. Действительно, боговенчанный царь вступает в брак с боговенчанным народом. Они обмениваются обетами на верность друг другу. Это и есть соборный брак. По сути дела, боговенчанное царство дает Богу обет на верность царю, а боговенчанный царь обет Богу на верность народу.
Ну, это идеальное государство православное, три самодержца. Мы сейчас говорим о вот наших властях.
Сейчас народ Божий не имеет соборного мужа, царя. В этом смысле церковь, народ Божий, как бы вдовствует.
Так.
И сейчас как раз и затрудняется наше служение Богу за отсутствием государя. То есть очень многие проблемы не только вот такого внешнего, там, социального плана, экономического, а именно проблемы духовного порядка, они почти не разрешили.
Вадим Петрович, в церкви молятся о здравии властей. Скажите, пожалуйста, правомощна ли такая молитва?
Ну, может быть, не о здравии, а больше о каком-то таком укреплении.
Да нет, о вразумлении-то властей не молятся. А вот как раз о их здравии.
Я имею в виду укрепление их власти.
Об вот укреплении их власти.
Крепнуть нашими молитвами.
Так. Да. Правомерна ли такая молитва церковная? Правильно, что священнослужители...
Если смотреть с точки зрения 2000-летнего христианства, дореволюционного, то мы видим, что церковь в то время всегда молилась более 1500 лет о укреплении власти помазанника Божия, вот этого самого соборного мужа, царя. Вот. И о том, чтобы всех его врагов, и врагов Христа, и врагов нашего царя положить под ноги его.
О безбожных властях может ли церковь молиться?
А вот после революции придумали
новый чин,
вот прошения, их внесли, значит, вот в актинии литургические. И сейчас мы молимся о тех, о ком раньше молились, чтобы положить их под ноги Христа. Так называемые супротивные. Мы же раньше молились победы на супротивные дары. Вот эти супротивные пришли к власти в результате революции.
И мы молимся о их здравии. И
теперь, получается, мы молимся
о том, что они подольше сидели.
Об их власти, получается, уже против власти царя.
Скажите, пожалуйста, мы проявляем в данной ситуации, что мы проявляем? Нерадение,
Здесь, скорее всего, некоторое искривление веры.
Искривление веры.
Потому что если посмотреть строго, внимательно на ту веру, которую мы имели до революции, почти 2000-летней, и сравнить с тем, что проповедуется сейчас большинством священников, слава Богу, не всеми, то мы увидим по многим пунктам большую разницу. По целям, например, земной
церкви. Значит, мы не обязаны послушанием вот этим нашим властям, которых Бог нам послал за наши грехи как наказание.
Безусловно, это за грехи власть.
Конечно.
Потому что Господь о нас заботится и врачует в этом смысле. Но мы должны понимать, что не есть от Бога всякая власть. К сожалению, в Писании в русском переводе...
Неправильный перевод.
Да,
неточный, да.
Обращали внимание на то, что неточный перевод, что всякая власть от Бога. Как писал митрополит Петерим Акнов Петроградский, что нужно было бы перевести «всякая власть должна быть от Бога». «От себя добавлю», писал он. «Ну, не от народа же».
А эта власть от народа получается, народом
да.
выбранная.
А если взять на церковнославянском языке Евангелия, то мы видим совершенно противоположную мысль. И там изложенную... Несть власть, аще не от Бога. То есть не есть, не являешься властью, если не от Бога избран.
То есть если не от Бога избран, это не есть власть.
Ну, разумеется. В духовном смысле, конечно, мы должны признавать только власть Бога и избранных, поставленных Богом царей.
Да.
И все. А те, кто этих богоизбранных и богопомазанных царей свергает, мы... должны признать только как попущение Божие и то, что они над нами такое некое вот рабство временное осуществляют до времени нашего покаяния.
Вот такой вопрос. Значит, диссидентство – это вполне правомочное явление?
Диссидентство – это как
непокорность
бы,
вот этим
с английского языка властям. Раскольничество переводится. И сам дух диссидентства, он как бы в принципе... противен церкви, потому что церковь как раз это, идея церкви это собирание, по-гречески экклисия, отсюда и учение о церкви, богословской дисциплины, экклезиология.
Так мы можем их оправдать, диссидентов, или не можем?
Нет, конечно. Как правило, люди, зараженные духом раскола, духом диссидентства, как это сейчас называют, они и без царей диссидентствуют. Разрушает государство.
И с царями диссидентство.
И при царях они диссидентствуют.
То есть такой революционный дух, такой, который в них, он при любой власти присутствует. Значит, это уже, так сказать, ну, форма духовной болезни, скажем так.
Диссиденты раскалывают власть. Им не важно, законная она как? Или нет. А позиция православных людей как раз выйти через покаяние в том грехе, который вызвал это иго.
И через покаяние Господь освободит нас от этих
и мы выходим, безбожных так сказать, властей. Опять служить государям, которые богоданные.
То есть я вас поняла правильно? Мы не, как бы, мы не должны восставать на эти власти, чтобы они нам не предложили, но мы должны каяться в собственных грехах и в том, чтобы Господь даровал нам помазанника своего, царя. Тем самым мы как бы себя уже обезопасим от этих властей. Молитвой о царе и нашим покаянием, и тогда, когда Господь видит, увидит наши духовные старания, то Господь сам просто уберет, упразднит их. Очевидно, получается так.
Совершенно верно. Мы, как христиане, признаем эту власть полностью де-факто, что она за наши грехи нам дана для нашего исправления. Но де-юре эту власть, ее законность, ее преемственность и легитимность мы, христиане, не признаем. Приведем пример, допустим, на житии Александра Невского, когда у нас началось монгольское иго. Ведь, по сути дела, почему Господь нам дал это монгольское иго? Да потому что мы, приняв христианство на личном уровне, отказались принимать его на государственном уровне и оставили языческую форму власти. То есть удельные князья передавали столы, города по старшинству. А по закону первородства, как в Византии, не хотели учиться передавать власть. И поэтому Господь видел, что междоусобные войны между князьями проливали очень много крови самих христиан. Реки крови проливали. И в итоге Господь нам дал некое внешнее насильственное единство видя, что мы отказываемся от добровольного единства в истине во Христе.
Угу.
Вот.
Под видом вот этого иго.
А вот это и есть
и
смысл такого врачевства, смысл этого иго. В этом смысле оно очень полезно. Это своего рода эпитимья тоже, наказание, как подготовка к покаянию. Вот. И мы за 200 лет дозрели до идеи соборности, которая изображена была Рублевым на Троице. Вот. И
дозрели до первого царя.
Совершили уже подвиг ратный, освободились, значит, от из-под этого иго, совершив подвиг соборности. Ведь обратите внимание, на Куликовскую битву впервые все князья дали своих воинов. Никогда, ни до, ни после в истории России этого не было. Это как раз было самое трудное, подвиг соборности. И что мы видим? Сам Александр Невский совершенно конкретно, строго предупредил своих всех родственников, других князей, что попробуйте только отложиться каждый по отдельности от монголов. Или мы все вместе будем под монголами, или мы все вместе выйдем из-под монголов. А кто попробует в одиночку, сам накажу. Это записано в его житии. Потому что он духовную сторону этого иго понял правильно. Сейчас примерно такая же ситуация. Мы через подвиг соборности, то есть единение в истине, выйдем из-под этой ситуации. И те, кто над нами временно Богом поставлен, по сути дела враги Христа, они исчезнут, как дым. Об этом и в пророчестве говорится. Господь опять нам даст законного царя из династии Романовых. Вот, и мы будем верой и правдой служа ему спасать свои души.
То есть, значит, я вас правильно поняла, что вот при этой вот безбожной власти мы должны что делать? Не метать на них зло, не желать их смерти и погибели, естественно, это противоестественно по христианскому образу жизни. Мы не должны с ними бороться, мы не должны на них восставать. При этом мы не должны их выбирать, естественно, а мы должны просить Бога, чтобы Господь простил нам наши грехи, и таким образом, через прощение грехов, Господь пошлет нам, как факт нашего прощения, помазанника Божия на последние времена.
Совершенно верно. Мы не должны применять так называемые политические средства борьбы за власть.
Да, об этом говорил еще святитель Иоанн Шанхайский. Он говорил, что всякая человеческая воля при выборе земных правителей есть антихристианство.
Если мы хотим выбирать себе царей, то это значит, мы не хотим Богу позволить их выбирать нам.
Да. Если мы хотим выбирать сами земных царей без Бога, и то мы таким образом не позволяем Богу управлять нами через своего помазанника.
И тогда понятно, чего мы заслуживаем. Очередного врачевства.
Очередного наказания, очередного иго, то, что мы сейчас имеем.
У нас есть духовные средства для решения этой духовной проблемы. Потому что мы понимаем, что причина, вызвавшая вот эту вот безбожную власть, от которой стонет народ, причина-то духовная. И по закону справедливости нужно не со следствием бороться, а устранять причину.
Вадим
Через
Петрович,
покаяние.
Чем бы вы хотели закончить наше сегодняшнее интервью и нашу очень полезную и важную беседу? Что бы вы хотели сказать радиослушателям нашим? И именно вот имея во внимание то, о чем вы сегодня нам сказали.
Я могу только напомнить христианам о том, что нельзя попирать и разрушать важнейшие богоустановления. Вот. Соблюдать свой чин каждому.
Вадим Петрович, а вот в невенчанном браке такая же иерархия существует, если брак невенчанный, и вообще они даже не крещенные.
В любом браке. В любом браке.
Жена обязана слушаться мужа.
Мужа и жену соединяет Бог. Просто у людей неверующих, да, даже у язычников, Христос присутствует между ними по так называемой малой благодати. А люди венчанные позволяют находиться
там
Христу
благодати.
По полноте благодати Святого Духа. Вот и вся разница. Но образ сама семья, установленная, обратите внимание, еще в раю до грехопадения, брак как таинство. И поэтому церковь учит, что это единственное таинство, которое сохранилось до наших времен от с того времени.
Ну что же, мы благодарим вас за очень интересную беседу. Я думаю, что многим это, откровенно говоря, почистило мозги. Потому что я, например, узнала для себя очень много нового. И надо вообще в корне начать пересматривать отношения наши, нас, женщин, с нашими мужьями, а мужей с нами. Ну, потому что, в конце концов, что нам делить, если Бог нас соединил? Мы должны только вместе, как бы рука об руку идти ко спасению. Ну, не погибать же рука в руке вместе, а именно идти ко спасению. Для того и Господь и послал нам вот это понятие «брак», чтобы мы не в одиночку погибали или не в одиночку спасались, да?
Кстати, это один из признаков православия, которое отрицают еретики. Мы веруем, что один человек спасается по вере другого. Вот в браке это происходит.
Ну что же, наша передача подходит к концу. В следующий понедельник мы будем с вами говорить о царе Петре Первом. Правда о царе Петре Первом. Счастливо, с Богом!